РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. И я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
Я Настя, мама 7-летнего Миши, журналист, основатель проекта информационной психологической поддержки родителей Family Tree. И некоторые ответы я для себя уже нашла. Зато появились новые вопросы.
Ну что вот, когда ребенок упрямится, когда он начинает спорить, местами капризничать, некоторые родители считают, что нельзя решить эту проблему, не наказывая ребенка.
Когда он не учит уроки, не моет посуду, поздно приходит домой.
Ну, это уже
список можно бесконечно продолжать.
Далеко зашли, но если говорить про дошкольников, то родители считают, что нельзя воспитывать ребенка. Он не будет послушным, если его не наказывать. Но это же неправильно, как мне кажется. Хотя меня в детстве наказывали. Я признаюсь, меня папа лупил ремнем несколько раз. И поэтому я против вообще любых силовых методов.
Но многие современные родители могут похвастаться тем, что их наказывали иногда очень сурово, и при этом, особенно это часто можно услышать от пап, и ничего, вырос человеком. И, может быть, благодаря только этому вырос человеком. Так ли это? Спросим мы у психолога Александра Колмановского. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну что, можно ли вырастить нормального человека, не наказывая?
Ну, тут много всего сказано. Прежде всего, обращает на себя внимание слово «нормальный». Эту норму очень трудно определить, и мало где ее можно увидеть. Но что касается тех примеров, о которых вы сейчас сказали, что взрослые часто говорят, вот меня наказывали порой, и какой замечательный вырос. Настоящим показателем состояния человека, ну, той самой нормы в 10 кавычках, является главным образом его поведение в стрессах, в конфликтных ситуациях. Вот тут становится видно, насколько он устойчив или неустойчив, раздражителен или терпим. И эта корреляция бросается в глаза. Чем тяжелее в этом смысле было детство, тем острее человек реагирует на любое оппонирование просто по выработанному рефлексу. Он безотчетно, бессознательно, но боится того же самого наказания. Отсюда развивается неустойчивость и нетерпимость. Если теперь говорить про сами наказания, то, положа руки на сердца, можно признать и легко заметить, что мы наказываем или не наказываем. Не так в зависимости от сознательно выбранной позиции, как бы мы ее ни декларировали, ни аргументировали, а в зависимости от собственного сиюминутного состояния, своей ресурсности или ее отсутствия. Это видно потому, что один тоже детский проступок, сколь угодно криминальный, вызывает у меня родители совсем разные реакции в зависимости от моих разных состояний. Чем я добродушнее, тем терпимее реагирую. И, наконец, сами по себе те детские проявления, о которых вы сказали, Лина, вот этот каприз, там, отказ и так далее, это всегда, опять же, проявление не какого-то взгляда ребенка на мыться, не мыться, убираться, не убираться. Это всегда запрос, как и соответствующие наши проявления. Это всегда запрос, а запрос на одно и то же. Покажи, что ты со мной считаешься. Покажи, что ты родитель, меня маленького принимаешь. Пока ты меня принимаешь белого и пушистого, пока я сам вовремя побежал в ванную комнату, все там сделал, что нужно, это не фокус, тут любой меня будет принимать. И это наша терпимость в таких положительных ситуациях никакого чувства защищенности ребенку не прибавляет. Нет, покажи, что ты меня принимаешь с грязными ногтями и лживого. Вот когда если ребенок в этом убеждается, тогда он становится более вменяем по отношению к нашим призывам, обращениям, соображениям и так далее.
Ну что значит принимаешь? Вот он сделал что-то, что он знает уже хорошо, что делать дома нельзя. Привязал там банки кошки к хвосту, разбил горшок, я не знаю, посуду.
Нарисовал на обоих.
Или вот, как прекрасно. История Тома Сойера, которого наказывали, заставляли красить забор, а он изобретал разные уловки, чтобы отказаться от этого наказания, уйти, увильнуть, и проявлял суперизобретательность.
Частый пример, его в этом месяце разговора регулярно вспоминают, и, к сожалению, эта иллюстрация уводит в сторону, потому что она показывает, как Том Сойер ловко научился социализироваться, но ничего не говорит о его реальном внутреннем состоянии, как оно деформировалось вследствие того или иного наказания. А мы сейчас это обсуждаем. И Настя спрашивает, как это конкретно выглядит, как это показывает ребенку, что ты его принимаешь, когда он на обоих нарисовал или соврал, что он вымыл руки, а сам не вымыл. И это всегда выглядит так же, как выглядит та самая терпимость и то самое принятие в наших самих взрослых горизонтальных отношениях. Когда я, любое я, Вот мы с вами, любой из нас троих, любой слушатель, что-то делать точно не то. Как Настя правильно сказала, то, что я знаю, что неправильно делать и нельзя делать. Я это почему делаю? Почему я не мою посуду, точно знаю, что ее надо вымыть, и когда-то все равно придется, а сейчас не мою, торможу. Почему? Я могу вас спросить или мне самому ответить?
Ну, я не знаю, лень, может быть, какие-то дела.
Лень, совершенно верно, но это обывательский термин, а медицинский содержательный.
Усталость?
Да, нет сил, совершенно верно. Значит, какой реакции комфортного ближнего я хочу, когда я сижу и вот так размазываюсь перед полной раковиной посуды? Я хочу, чтобы он это понял, мое состояние, и сказал бы, что влом тебе сейчас посуду мыть, понимаю, как родного. И все. И вот это принятие, оно является принятием только когда оно оказывается законченной вещью в себе, когда оно не сопровождается никаким «но». Я, конечно, понимаю, что влом, но ты тоже понимаешь, что так нечего размазываться. Тут вторая часть фразы перечеркивает первую. Вот так же ребенку надо видеть, что я понимаю, почему он нарисовал на обоих или почему он соврал. Что не удержался, так хотелось нарисовать, что так я тебя запугал, что тебе страшно правду сказать. Вот это называется принятие.
Тем не менее, стоит ли и в какой момент ребенку продолжать объяснять, что это неприемлемое поведение, что, предположим, это арендованные квартиры, и у родителей уже в голове несутся эти переговоры с хозяевами?
Как установить правила с маленьким ребенком, да, общаясь с маленьким ребенком?
Для того, чтобы их установить, как это ни странно прозвучит, надо прислушаться к себе, откуда эти правила взялись, что за ними содержательного стоит. И вот это очень хорошо сейчас процитированная фигура речи, это неприемлемое поведение, является для ребенка пустым клише. А почему оно неприемлемо? Почему плохо рисовать на обоих? Вот скажите мне.
Ну, в случае с примером, который я привела, потому что придется родителям потом платить за ремонт. А если это новый ремонт вот в своей квартире.
Угу.
Так родителям же придется платить, а не ребенку.
Ребенок не бывает так безразличен к нашим усилиям, к нашим ресурсам и к нашим чувствам, когда если его чувства не затронуты и не травмированы. И вот сейчас прозвучало содержательное объяснение, почему плохо рисовать на обоях. Вот это уже совсем другие слова, чем это неприемлемое поведение. И ребенок, безусловно, услышит, что у нас будут сложности, нам будет от этого плохо, но только если сказать об этом ребенку так, чтобы ему не стало плохо. Для того, чтобы ребенок мог узнать о наших переживаниях, о том, что наши чувства задеты, его чувства не должны быть затронуты. То есть, если ты говоришь ребенку, ну как ты не соображаешь, а кто расплачиваться будет, Пушкин, что ли? Ребенок в этой фразе фактически информационно не узнает о наших сложностях, потому что в этой фразе, в этом тексте содержится другая, конкретная, гораздо более важная для него информация. Ты плохой. Ты плохой – это угроза, это предвестник наказания, окрика, удара, лишения чего-то. Угроза – это самый сильный раздражитель для психики, как самая яркая вспышка света или самый громкий хлопок звука. Поэтому, как только ребенок слышит хотя бы гомеопатическую примесь такой интонации в тексте, который мы ему говорим, он глохнет и слепнет и сосредотачивается только на защите от этой угрозы. Или угрюмо насупившись молчит, или начинает говорить какую-то ерунду. Подумаешь, какие они все равно эти обои давно стерты. Это никогда не бывает правдой. Он говорит не то, что на самом деле отражает его внутренний взгляд, он защищается.
И может что-то назло делать, да, если, допустим, говорят, ну перестань, не делай так, ну не делай. Раз сказали себе, два сказали, он все равно так продолжает делать.
Он, скорее всего, и нарисовал на обоих именно в порядке этого протеста, даже не протеста, а того самого вызова, запроса. Покажи, что ты со мной таким считаешься. Как можно ему иначе сказать про эти обои? Я, как всегда, цитирую не единственную возможную стенограмму, только иллюстрирую посыл, который каждый из нас скажет по-своему. Это начинается с того же самого эмоционального присоединения. Детка не удержался, так порисовать хотелось. Понимаю, как родного. Знаешь, нам придется теперь как-то там трудно, придется как-то объясняться с хозяйкой, расплачиваться, но я постараюсь тебя отмазать.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А что тогда родителям делать в этот момент? Потому что родитель ведь тоже должен контейнировать.
Стиснуть зубы.
Контейнировать не только чувства ребенка, но и как-то обходиться со своими собственными. У него там в голове тоже неприятная хозяйка квартиры или счета за повторный ремонт.
Придется работать еще несколько часов дополнительно, да.
Понятно.
И вообще стоит ли ребенку говорить о собственных чувствах?
Да, поймет ли он настолько глубоко, да, что мама там пойдет лишний раз на работу для того, чтобы заплатить за эти обои.
В этом ничего непонятного нет. Поймет, не поймет, это все-таки метафора, если мы говорим на одном языке, точно поймет. Он не возьмет этого в голову, этого понимания, он не будет дальше исходить из маминых чувств, если его собственные будут задеты. Ему будет так больно и страшно, что он будет их защищать. А насчет того, о чем Настя сказала, заодно узнал новое слово контейнировать. Понятно, что я сейчас описываю идеальную картину, идеальную реакцию идеального родителя. Идеального, то есть такого, которого среди нас нет и быть даже теоретически не может, мы все живые люди. И поэтому речь идет не о моментальном срезе, вот как я сейчас реагирую, а только на речь идет только о жизненной динамике, в какую сторону я стараюсь сдвигать свои реакции. Что-то я там ребенку наговорил, накричал, набежал, как сейчас говорят, в моменте не собрался, не страшно, ни разу не страшно. Разница развивается потом. Главный эффект развивается потом, когда в одном случае я себе говорю: да, конечно, это все очень красиво, там всякое это ваше сочувствие, терпимость, но извините, всему есть свои рамки. В конце концов, такое поведение я терпеть не намерен. А в другом случае родители говорят: да, я сорвалась, но не потому, что так хоть иногда правильно, так точно никогда неправильно, и в том случае было неправильно. А сорвался я и буду неизбежно дальше срываться. Только потому, что я живой, нормальный человек, у меня есть своя история вопроса. Ну и сорвавшись, я буду стараться снова карабкаться вверх и не срываться никогда. И тут очень важно не останавливаться на том месте внутреннего сожаления, на котором мы всегда останавливаемся, говоря себе: ну зря я так напустилась, надо было как-то потеплее. Это пустой звук. Если на этом действительно остановиться, в следующий раз точно будет то же самое, потому что это размышление, сожаление не доведено до точной поведенческой альтернативой. Как конкретно мне надо было иначе?
А что тогда делать?
Когда тогда?
Ты сожалеешь, что был жестким, что наговорил лишнего.
Какой следующий шаг внутреннего диалога?
Тот, который я сейчас попытался подсказать. Довести это соображение до конкретики. Как мне конкретно надо было иначе?
Например?
Не просто помягче. Я понимаю, что мне надо было вместо того, чтобы напуститься на ребенка, его утешить. Или ему помочь, предоставив ему какую-то другую плоскость, другое пространство для рисунка. И если я до этого места довожу эти размышления, тогда у меня появляется возможность, не тоже не обязательно торопиться, она постепенно созревает, и это же сказать ребенку. Вот это второй шаг, это очень важная тема извинений. Очень важно понимать, что слова «прости, зря так тогда я погорячилась» извинением не являются. Извинением является, повторяю, та самая озвученная альтернатива. Я понимаю, что мне надо было просто тебе помочь. Вот если это сказано вслух, забивается очень важный колышек. И для себя я уже понимаю, как мне надо иначе, пускай даже в следующий раз и в следующий раз так не смогу. Но я сказал своей психике, своему организму, в какую сторону мне двигаться, в какую сторону прикладывать усилия. И кроме того, я даю ребенку очень важный щит. Знаете, как говорят, первое дело любого правительства — это обезопасить от себя население. Вот если я ребенку это сказал, он в следующий раз может мне это вернуть. Мам, ты же мне сама говорила, что лучше было бы мне помочь.
Какое поведение, если вот он опять рисует на обоих, и ты понимаешь, что явно ты сейчас не в гору идешь, а падаешь
вниз.
И ты понимаешь, что вот это идеальное поведение тебе сейчас недоступно. Чего тогда делать?
Очень жизненная ситуация описана. Если я, с одной стороны, понимаю, что вот это идеальное поведение мне сейчас недоступно, ничего там светлого из себя сейчас точно не выжму. Но если я уже дошло внутренне до того места, что мне одновременно и точно нельзя ничего негативного и протестного, что тогда остается? Остается очень благотворный тупик. То есть я стискиваю зубы и выхожу из комнаты, из этой ситуации. И что-то там остается плохо. Не исправлено, не починено, не выучено, плохо. Но это будет не единственным результатом такого оборота.
И обои продолжают покрываться красивым орнаментом.
Обои продолжают покрываться наскальной живописью, совершенно верно. Одновременно моя протестность продолжает уменьшаться. И в перспективе, со временем, я начинаю больше владеть своими сиюминутными реакциями.
Насколько надо выходить? Это важный вопрос.
Да, на 10 секунд, может, да, на минуту.
Потому что я вот, например, по себе поняла, что если я вышла на 2 минуты, это
не работает.
Не работает.
Смотрите, друзья, я бы очень не хотел посеять такую иллюзию, что раз я так вот тут это все красиво пою, то у меня какие-то особенные реакции, у меня все как у людей. Я хочу проиллюстрировать это место одним конкретным эпизодом. Настя меня на это надоумила. Насчет времени, насчет этой паузы. Знаете, я начинал свой путь, ну, как бы первую родительскую жизнь с прямой противоположностью тому, что сейчас описываю. Я был крайне не сдержан, категоричен, нетерпимо агрессивен и считал, что это не просто норма, а замечательный образец для подражания. За примерно 30-35 лет изнурительной борьбы с собой я дошел примерно вот до чего. Я въезжаю на территорию, значит, нашего дачного поселка, там ворота открываются пультиком, который потом автоматически закрывается через 11 секунд. Я поворачиваю к воротам, вижу, что они открыты, а внутри стоит только что въехавшая машина, который, увидев меня сзади, точно нарочно остановился, тормозит, чтобы я не смог въехать. Ну, не смог бы, ничего страшного, ворота бы закрылись, я их открыл бы. Почему-то она все-таки потом проехала, я успел проскочить, и она едет передо мной со скоростью 1,5 км/ч, также вызывающая. И я узнаю в ней соседку по нашему дачному поселку, такую, ну, самую неблагополучную, очень тяжелую женщину. В этот момент, простите, друзья, за лексику, мне хочется порвать ее в куски. И на мое счастье, если бы она вышла из машины, ко мне подошла, было бы что-то плохое. Но я в этот момент понимаю, умом понимаю, не чувствами, что пройдет час-полтора, с меня эта волна схлынет, и я тогда смогу собраться с нормальными словами, которых я потом не стыдился бы, которые мне кажется правильным сказать. И так и происходит. Проходит час-полтора, я просто уже сейчас знаю свой организм, с меня это все спадает, и я понимаю, как можно было бы, нужно было бы с ней самым светлым образом объясниться. А 15 годами раньше мне бы потребовался не час-полтора, а день-полтора. У каждого своя динамика.
Ну, то есть это еще вопрос того, что люди взрослые, да, в семье, родители знали бы, как они вообще устроены и как работает их психика и их тело, собственно, потому что, как мы помним, эмоции рождаются из связей в мозгу и из химических реакций.
Я хотел бы тут еще одно место прокомментировать. Если я даже вот так взял себя в руки, не успел огрызнуться на ребенка и вышел из комнаты или там отвернулся к телевизору, все равно на лице же все будет написано. Естественно, ребенок, который хорошо...
Даже знает... на спине иногда бывает.
Очень точно сказано, да, эта спина бывает не менее выразительной. И ребенок, разумеется, все это считает, и это будет для него немногим легче прямого окрика или подзатыльника. Что тогда с этим делать? Опять же, не со вчерашнего вечера, но постепенно приучить себя к тому, что мне было бы правильно в этот момент объясниться открыто с ребенком и свою опущенность внятно взять на себя. И сказать опять и опять, я подсказываю не единственный правильный текст, я только иллюстрирую посыл, который каждый из нас из них скажет по-своему. Знаешь, меня это действительно, научно выражаясь, выбешивает, но я понимаю, что ты тут ни при чем. Это мои сложности. Не принимай этого на свой счет.
Я считаю, вообще одной из вершин своей родительской карьеры, достигнутых к настоящему моменту, что в момент ссоры, если сын говорит, мама, мы помиримся, я нахожу себя в силы сказать, да, да, конечно, мы помиримся, но сейчас я ужасно зла. Но вот перекинуть этот мостик, что все будет хорошо, и я тебя люблю, и все будет нормально, и, конечно, нашим отношениям ничего не угрожает, вот я считаю, что прям, вот я прям молодец, я хвалю себя за это очень каждый раз.
Вы, Настя, точно очень большой молодец, но, знаете, у меня такая черная позиция, к сожалению, я должен хищно придираться к любому сказанному слову, потом можете все это повырезать. Вот слова «я тебя люблю» этими выражениями лучше не громыхать. Не особенно в минуты ссоры и конфликта. Я тебя, конечно, вообще-то очень люблю, но не даже в мирных ситуациях. Это, правда, очень сильные выражения, и, как ни странно, они ребенка невротизируют.
А как же вот этот стереотип, что надо говорить ребенку все время «я тебя люблю», чтобы он помнил, чтобы он знал, даже в такие сложные моменты?
Это надо не сказать, это надо показать. Если ребенку это показано, явлено, а повторяю, это ребенок видит именно по нашим реакциям не на его поступки, а на его проступки. Если это не какое-то разовое мое замечательное проявление, а регулярное, у ребенка нет сомнений в моей любви и принятии. Если это бывает то так, то сяк, то слова «я тебя люблю», наоборот, оказываются очень профанированными. И когда ребенок, а это часто бывает, настаивает, «мам, ну ты меня любишь», «пап, ну скажи, что ты меня любишь», это значит, что у него есть сомнения, к сожалению. И в этот момент, если ему сказать, «конечно, люблю, дурашка, ну что ты», это его сомнения никак не развеивает. А как же иначе понять, что, значит, я дал основание для этих сомнений и, опять же, как-то внятно взять на себя? Чижик, а что, это не всегда видно? Прости, я не понимал, я за собой посижу.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А есть родители, которые, ну, как раз про сдержанность родительскую, они говорят так, вот я ему раз сказал, два сказал, три сказал, он не понимает. Но я ему один раз треснул, дал за трещину, и он наконец-то понял, и с тех пор делает нормально.
И вообще в буддийских монастырях по пяткам сразу. А?
Вот, да, и или очень... на горох поставили. Как это работает?
Конечно, таких иллюстраций полно. Опять же, начнем с...
Еще есть книжка такая прекрасная, именно про такой подход, про бихевиоральное такое поведение, про «не кричите на собаку» называется.
А, да, 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 да.
Мы прямо ее обсуждали, потому что там предлагается перенести... По-моему, и чуть ли не тренер собачий написал.
Да, она занимается дельфинами и собаками, да.
Вот и написала, как нужно воспитывать детей.
И не только детей, и взрослых тоже можно.
Смотрите, начиная с начала этой цитаты, вот я ему раз сказал, два сказал, не понимает. И этот текст надо перевести с русского языка на психологический. Я первый раз обратился к нему с претензией и с осуждением. Так звучит начало. Слова «он не понимает» тоже надо заменить. Он точно понимает, но реагирует он на главное понимание. Мне угрожают. Реакция на протест, на угрозу всегда бывает только встречным протестом. Ребенок угрюмо замолчал. замолкает, на это не откликается. И это нарастает, после чего родитель заставляет ребенка что-то сделать. И, конечно, это не так трудно. Можно там крикнуть, это всегда почти всегда сработает. С двумя «но». Во-первых, это срабатывает только до определенного момента, до переходного возраста. И если к этому возрасту, к этому размытому моменту у родителя не наработаны другие альтернативные средства взаимодействия с ребенком, то взаимодействие просто прекращается, и ребенок уходит в разнос. А во-вторых, даже в тех случаях, когда этот электрошокер, в кавычках, достигает своего результата, и ребенок извиняется, идет застилать постель и мыть руки, или исправляет отметку, это никогда не бывает единственным достигнутым результатом. А нашему обывательскому взгляду виден только он. А нашему с вами взгляду психолога виден другой результат. Ребенок все больше привыкает к тому, что он с его чувствами, с его обстоятельствами подлежит такому обращению с собой, он такого заслуживает. И дальше он начинает неизбежно ждать примерно такого же от всего внешнего мира, от любых других близких, значимых людей. Это то, с чего мы сейчас начинали разговор. И так развивается его собственная агрессивность. Он, как говорят, торопится обидеть первым, пока не успели обидеть его.
А вот обратная ситуация, когда родители, наоборот, не наказывают ребенка, ничего ему не говорят, терпят все его выходки. И в итоге ребенок садится им на шею, он избалованный, ребенок такой тиран вырастает. Это тоже там есть какие-то, как вы не скажете, психологические подтексты неправильные.
Вы описаны, смотрите, то, что мы обсуждаем, вовсе не означает, нарисованная вами картина, Лина, это не означает какой-то дистанцированности, попустительства, конечно, нет. Конечно, отношения с ребенком включают в себя неизбежно большое количество всяких ограничений и принуждений, так же, как в наших с вами горизонтальных отношениях. И если какой-то ваш сверстник, взрослый приятель, партнер, ну, я не знаю, как-то капризно просит у вас в долг или в дар денег на что-то неправильно, тлетворное, вы ему точно не дадите. Но только постарайтесь своим отказом его не обидеть. Постарайтесь отказать ему как-то щадящим, обезболивающим образом. Об этом идет речь, это требуется. Когда речь идет о родителях, которых вы описали, вот они все ребенку позволяют и ничего не отказывают, это для ребенка означает действительно их дистанцированность. Это значит, он словами себе этого не объяснит, он такое чувство развивается, они не берут на себя ответственность за меня. У ребенка развивается, как это ни странно прозвучит, ощущение некоторого сиротства, которое всегда, опять же, учит отстаивать свои интересы, добиваться их, раз просто так не проходит, раз никому до меня нет дела, я должен на своем настаивать.
Про это тоже есть в теории привязанности история про то, что когда ребенок берет на себя вот эту лидерскую позицию, насколько для него это травматично.
Сложно, да?
Да, и насколько таких детей тоже разносят, хотя, казалось бы, родители
все для него, все
стараются
для него.
Все делать для него. Мне хочется вернуться все-таки к родительским чувствам, потому что сами мы выращены не идеальным образом, и наши родители тоже далеки от идеальных образцов родителей. Вот эти полтора часа, давайте вернемся в ваш дачный поселок. Вот эти полтора часа, которые вы приходили в чувства. Всем же уже известно, что нельзя подавлять свои эмоции, потом полезут болезни, психосоматика,
да.
А дальше уже и не просто психосоматика, а конкретная какая-нибудь язва желудка. Как со своими эмоциями обращаться, которые могут вызывать самые разные детские поступки у нас, учитывая наш собственный детский бэкграунд, для того, чтобы и себе тоже не навредить?
Важнейший вопрос. Это правильное представление, что подавление эмоций вызывает действительно психосоматику, действительно и язву, и инфаркт, и астму. Но только в тех случаях, если это подавление извне. Если я считаю правильным дать выход своим эмоциям, а что-то внешнее меня запрещает, тогда развивается этот негативный эффект. Лев Толстой говорил, что я могу просидеть на концерте 3 часа, не шелохнувшись, но скажи мне кто-нибудь, не двигайся, я не просижу 3 минут. А мы с вами обсуждаем подавление своих эмоций по собственному внутреннему выбору. У психологов называется внутренний контроль. Если я понимаю, что это для меня неправильно, если я понимаю, что мои эмоции — это не какой-то голос природы и моего организма, а просто давно укоренившаяся привычка. Если я, допустим, привык барабанить пальцами по столу, и мне говорят, перестань барабанить, это невроз, это развивает невроз. Если я сам решил почему-то от этой привычки избавиться, смотрю, барабаню, убрал руку, через 5 минут смотрю, а 4 минуты уже опять барабаню, опять убрал. Так я постепенно от этой привычки отучусь безо всякой язвы.
То есть, если я сам для себя решаю, что я не буду орать на ребенка, я в момент гневливой такой вспышки устраняю себя из зоны боевых действий, то можно быть спокойной, что да, там можно пойти где-нибудь в соседней комнате что-нибудь.
Да, и через сколько-то недель, тут не надо строить иллюзии, это долгий процесс, через сколько-то недель и даже месяцев таких усилий, я замечаю с удивлением, что у меня развилась новая естественность, новая привычка. Мне уже не надо делать над собой таких мучительных усилий, чтобы сдерживать.
Говорят, что привычка формируется как минимум 21 день. Ежедневной душевной работы. это...
У меня это заняло, повторяю, лет 35. Надеюсь, что у вас будет меньший тормозной путь.
Вот мы говорили про ограничения, которые все-таки без которых никак не получится воспитать ребенка. Как правильно поставить вот эти ограничения, чтобы не доходило до криков, не доходило до конфликтов, до подавленных эмоций? Есть ли какие-то правила, как установить санкции вот эти?
Да, есть. Только я бы это не назвал никак санкциями, а именно ограничениями. И очень большое количество таких сюжетов, таких неблагополучных оборотов и взаимодействия с ребенком, очень большое количество из них является нашей чисто организационной ответственностью. Нельзя ставить перед ребенком на стол торт и говорить «не ешь». Он должен быть вне его досягаемости. Нельзя сказать трехлетнему ребенку «только не выбегай на проезжую часть» и, убрав руки за спину, смотреть, будет выбегать или нет.
Знаете, кстати, этот эксперимент,
да,
когда перед детьми... Знаете, да?
Да.
Перед детьми ставили зефир и говорили «не ешь», и наблюдали за ними скрытой камерой.
Да, но некоторые съедали, а некоторые не съедали.
Смотрите, на самом деле знаменитый зефирный тест вы придумали в начале 20 века.
Только доказано, что уже он не рабочий, этот тест.
Конечно, да. Тогда считалось, что научились таким образом количественно измерять волю, так называемую. Экспериментатор взрослый с ребенком вот за таким же столом сидел, потом говорил, знаешь, я сейчас на время выйду, вот тебе постилка или зефирка. Если хочешь, съешь. Но если удержишься, когда я вернусь, я тебе дам две. Экспериментатор уходил, никогда не возвращался. И смотрели, сколько времени ребенок удерживается. И на самом деле, таким образом, конечно же, измеряли никакую не волю, а степень дискомфорта ребенка. Чем сильнее этот дискомфорт, тем, естественно, острее потребность съесть что-то сладкое.
Так мы говорили про санкции, про ограничения.
Которые не санкции.
Которые не санкции, да, про ограничения. Как установить...
Как установить? Если я знаю, что ребенок не может удержаться, там, четырехлетний, рисунка на этих обоях, значит, мне надо закнопить эту стену ватманом.
Или купить фломастеры, которые смываются, например.
Ну, в общем, мы друг друга поняли.
А как научить ребенка брать ответственность за свои поступки и, например, включать его в какие-то домашние дела? Что да, у нас там моют посуду и вот там убирают за собой одежду или игрушки.
Скажите, пожалуйста, мы вот сами моем за собой посуду и убираем игрушки. По какой-то ответственности, которую на нас извне возложили?
Ответственность перед собой, которую мы поставили.
Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Мы это делаем по какой-то ответственности, на которую на нас извне снаружи возложили?
Ну нет, конечно.
Верно, нет. Конечно, да. Нет. Поэтому тут нет никакой аналогии. У нас у всех, у многих такая иллюзия. Вот же я беру на себя ответственность, почему ты не берешь? Я на себя беру, а на ребенка возлагаю. Это совсем разный механизм. Если уж говорить действительно об ответственности, как таковой, неважно, куда она произошла, знаете, есть две разных ответственности. Ответственность перед другими, ответственность перед собой. Что такое ответственность перед другими? Это очень важно понять и сформулировать. Скажите, что будет плохого без ответственности, если я поел как следует со вкусом и встал за стола, за собой не убрав? Что тут, собственно, плохого? Это не восклицание, а вопрос с моей стороны.
Грязные тарелки. Может испортиться остатки пищи.
Ну что, приду, потом возьму чистую тарелку.
Ну, они как-то закончатся когда-то в какой-то момент, эти чистые
тогда
тарелки.
Тогда я подумаю. Что плохого, если один из домочадцев, неважно какого возраста, вот так встает из-за стола и уходит к себе в комнату?
Потом кому-то вместо него нужно будет убирать.
Вот. Значит, оказывается, ответственность – это просто участливость. Это не безразличие к тому, какие последствия мои поступки имеют для окружающих. У нас с этим словом ассоциируется какое-то долженствование, там, организованность. Оказывается, ответственность – это просто участливость. А участливость, доброжелательность нельзя выработать недоброжелательно.
У нас тоже про посуду была недавно история. Мам, я так не хочу мыть тарелки с утра. У нас, значит, разделение, что сын моет тарелки за всеми после завтрака, а остальное время я.
Угу.
Я, может, сейчас не буду, зато я помою потом еще и за ужином, и ты отдохнешь.
О,
ну, скажи.
Классно.
Можно обращаться по поводу посуды, по поводу уборки там и стирки, чего угодно, но только в такой же форме, в которой мы бы обратились друг к другу. А что это за форма, с которой обратился бы к сверстнику, насчет того, чтобы он тоже помыл посуду? Как такое обращение называется?
Просьба.
Просьба, совершенно верно.
Он говорит, слушай, мам, не хочу я поиграть, хочу. У меня тут батл динозавров сейчас в самом разгаре. И в следующий раз не хочу, и послезавтра не хочу тоже. И ты, кстати, отлично моешь посуду.
Речь о том, что для того, чтобы ребенка вовлечь в этот процесс, а это очень важно для его психики, он себя будет лучше чувствовать, если он будет действительно помогать. К нему надо обращаться действительно с просьбой. А в этом месте надо вспомнить, чем просьба отличается от всех других форм обращения. Как по по-вашему?
Уважение.
Пожалуйста.
Речь идет не о фигурах речи, а о существе. Чем по существу просьба отличается от всех других форм?
Возможность отказа.
Совершенно верно. Просьба интонационно заключает в себе возможность отказаться, не просто, а безопасно отказаться.
А как же тогда делить ответственность за хозяйство?
Ответственность надо делить, не делить. Ответственность надо в ребенке развивать. А мы уже поняли, что надо в нем для этого развивать. Участливость.
Угу.
Она развивается действительно обращением с просьбой. Когда ребенок знает, что если он откажет, он не вызовет той самой выразительной спины, поджатых губ, слов «ладно, ты меня тоже о чем-нибудь попросишь, жизнь велика», и так далее. «Детка, ты мне не поможешь». И кроме того, надо еще помнить, что эта просьба только тогда является просьбой, когда это не какой-то психотехнический прием, а когда мне действительно нужна помощь. Знаешь, я сейчас себя в кусках, ты мне не можешь помочь? Нет? Ну, жаль, может, в другой раз получится. Вот тогда, буквально в следующий раз, будет очень странно, просто психологически недостоверно, чтобы ребенок просто так отказался.
А если, допустим, у партнеров разные точки зрения? Если ребенок отказался мыть посуду, там, в следующий раз сказал, я помою, мама такая, ну, хорошо, да, в следующий раз. А папа такой, ах ты бессовестный, почему ты не помогаешь родителям? И наказывает его или кричит. Как
да,
тогда...
это, кстати, частый вопрос, что мы не договариваемся, я там считаю для себя
да,
неприемлемым
внутри.
Наказание, а партнер считает обязательными.
Смотрите, правда, это очень частая ситуация, и она иллюстрирует весь наш с вами разговор. Вот эта папина нетерпимость, категоричность имеет ту самую историю, ту самую природу, которую мы обсуждали. Это никакое не папу, а маленький, сильно недолюбленный ребенок, которому поэтому теперь непереносимо какое-то противопоставление чужой точки зрения своей. Ему очень важно на своем стоять. И если это понимать, тогда становится понятно, как на эту папину нетерпимость и агрессию реагировать. Точно так же, как на детскую нетерпимость и агрессию. То есть ровно с тем же сочувствием. Понимаю, как тебе это неприятно, как тебя это раздражает, тебя такого там аккуратиста, такого ответственного, то все. С одного раза папа не посветлеет, но если это будет опять-таки нашей систематической традицией атмосферы обращения с ним, его успокоение понемножку начнет снижаться. И также бесстрашно, безо всякого взрослого ханжества, надо ребенку объяснять папину агрессивность. Знаешь, у папы просто часто бывает плохое настроение. И если папа, услышав это, скажет, что ты ребенку обо мне говоришь, что на это ответить чистую правду?
Так и есть.
Саня, а что я могу ему еще сказать? Я действительно так думаю.
Если есть физические наказания?
Сформулируйте вопрос до конца.
Папа считает, что правильно бить ремнем, ставить в угол или на горох.
Ну, смотрите, это уже, как известно, всякий закон имеет свои границы применения, за которыми он не работает. Это уже вопрос не психологический, а действительно организационный. Это надо точно, железно пресечь просто сразу, просто сейчас. Если по поводу мытья посуды можно идти на переговоры и компромиссы, то тут никакой компромисс не допустим. И ребенку, которого папа бьет или может ударить, или угрожает побоями, ему не объяснишь, что это просто потому, что у папы плохое настроение. Это травмирует жестко и практически пожизненно. Поэтому тут надо папу, а иногда маму, физически, организационно лишить такой возможности, что бы это ни значило житейски. Но очень важно помнить, что эту стену, этот барьер, опять же, можно возводить мстительно, антагонистично, а можно чисто организационно. Так же, как торт надо убирать из достигаемости ребенка не в порядке наказания, потому что мы знаем, что он удержаться не может. Так же здесь. Даже если из-за этого придется там, к несчастью, разъехаться. Но не в порядке наказания какого-то папы, а просто чтобы ребенка вывести из-под удара и папу так не провоцировать.
И как же это можно транслировать папе из доброжелательной позиции?
Ровно так. Я понимаю, что ты удержаться не можешь, но я не могу ребенка под это подставлять.
Мы разводимся пока.
Не разводимся, то, что там каждый для себя решает, но мы разъезжаемся, потому что это ребенка жестко травмирует.
Но при этом папа же имеет такие же права, как и мама на этого ребенка.
Понимаю, что это не бетонная стена, это какой-то заборчик. Ну, хоть заборчик. Кроме того, что еще важно сказать, что мы сейчас описываем взаимодействие с папой только по этому конфликтному поводу, но это же не единственный повод взаимодействия. И если у нас с папой или с мамой, в общем, если между родителями есть какое-то нормальное, содержательное, насыщенное общение, оно называется попросту дружбой, тогда такие конфликтные отдельные проблемы решаются гораздо легче. Если между родителями вообще взаимодействие такое прохладное и поверхностное, тогда... Любой повод действительно может привести к очень глубокой трещине.
А что такое травмирует? Вот физическое наказание глубоко и пожизненно травмирует. Сейчас понятие травмы и травмированности такое расхожее, что уже можно травмировать чем угодно.
Это действительно так, и эти травмы неизбежны. И еще раз надо понять, что мы, родители, не можем претендовать на идеально правильное воспитание наших детей. Его не было и никогда не будет. Мы отвечаем только за направленность наших усилий, а не за какой бы то ни был результат. Травмирует все что угодно. Но что значит жесткая пожизненная травма? Это такое психологическое или, если хотите, психическое состояние ребенка, которое потом заставляет, вынужденным образом заставляет его вести в каких-то ситуациях, особенно в конфликтных, несодержательно, а защитно. Когда выросший ребенок, будучи взрослым человеком, буквально не владеет собой. Ну вот как я в ситуации с этим коттеджным поселком. Ну, все понимаю, с чувствами совладать не могу.
Мне не кажется, что это для родителя, который выбирает физические наказания, звучит убедительно. Ну и ладно, собственно, вон вообще. Еще 100 лет назад вообще всех подряд пароли, и нормально, никто не умер.
Точно, очень жизненный комментарий. И вообще родители и любого живого человека, у которого нет собственного внутреннего запроса, нет собственных внутренних сомнений, никакая логика не убедит. И что может изменить практику такого родителя, это та самая просто стена. Он сначала начинает привыкать к тому, что это невозможно. И только тогда начинает чувствовать, что это что-то неправильно, что-то неестественно, что надо как-то иначе.
Это Александр Колмановский, психолог. Спасибо большое.
Спасибо вам.
С вами был подкаст «Это надолго», его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.